Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодати города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Уважаемые радиослушатели, сегодня предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Острова». Ее автор – известный радиопроповедник Александр Петрович Яручик-Захария. Читает Вадим Гетман.
Основываясь на своем прошлом атеистическом опыте, я утверждаю, что неверующему не понять этой бескорыстной любви. Главное вот в чем. Бескорыстная любовь выражает милость, терпение, уважение. То есть человек начинает уважать себе подобного. Поэтому у нас прижилось выражение «будь же ты человеком». Мы должны любить человека как самого себя. Мы привыкли думать, что подать кому-то милостыню значит уже сделать большое дело, проявить большую любовь. Но это совсем не так. Припоминаю случай, который рассказал доктор Лука Воина-Ясенецкий. Он и другие заключенные получили от жены Горького подарки на зиму – теплые тулупчики. В одном пересыльном пункте он увидел бродяжку, у которого от холода зуб на зуб не попадал. Доктор Лука, не задумываясь, снял с себя тулуп и отдал ему. Вся шайка блатных, которая ехала в том же вагоне, так и ахнула от удивления. Главарь подошел к нему, пожал руку и обещал всегда за ним присматривать и защищать. Хотя уже на следующий день Лука нагло был ими обворован. Но все же их сердца, обледеневшие от страшной жизни, чуть-чуть подтаяли. Да, любовь к ближнему должна быть такой же, как и к себе. Мы вникаем в проблему человека не только разумом, поверхностно, но и всей сутью своей, душой, и помогаем так, словно себе. В наш век, век быстрого развития техники и коммуникации, люди остаются без живого общения. Человека нужно уметь понимать, сочувствовать и сопереживать ему. На это не способны даже самые высокие технологии. Кому вы сегодня пойдете? Кто вас примет с любовью? Может быть, начальник отдела кадров или первый секретарь горкома, директор завода? Кому из них вы можете обратиться за любовью? Если пойдете к атеисту-материалисту, вам пообещают только теорию всеобщего благополучия в светлом будущем. Разве такого утешения вы ищете в минуты печали, тоски или страха? У него вся жизнь – это теория прогресса, гарантированного счастья при определенных условиях. Но вам нужно решать проблемы здесь и сейчас. А на хорошее завтра мы и так надеемся, независимо от сиюминутных проблем и настроений. Неужели мы на деле имеем какое-то светлое будущее, которое Маркс решил построить сам без Бога? С Иисусом Христом ходило много народа, и среди них были люди, которые видели во Христе только политического деятеля и освободителя. Что-то похожее мы наблюдаем и сегодня. Человек стремится построить свое общество, опираясь на человеческую философию. Но посмотрим, что сказал Христос. Вот как описан этот случай. «С этого времени многие из учеников его отошли от него и не ходили с ним. Тогда Иисус сказал двенадцати, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи 66-69. Здесь мы видим апостола Петра, который выразил мысль каждого из нас. «Господи, кому нам идти?» Дорогие друзья, если серьезно подумать, кому вы можете пойти, кому вы можете обратиться, чтобы решить вашу проблему? Какой человек, какой начальник захочет вам помочь бескорыстно и с чистой любовью? Есть только один, который многомилостив и многообилен в любви Иисус Христос. Вот к Нему и нужно идти. Только к Нему, потому что у Него есть жизнь, в ком вы можете найти спасение и утешение. Он есть тот, кто дает жизнь с большой буквы. Он дает глаголы вечной жизни. Вы слышите? Глаголы вечной жизни. И что главное во всем этом, Он вас не заставляет идти за Ним. Многие ищут во Христе временного счастья, утешения, а потом забывают о Нем, уходят от Него. Господь не заставит вас следовать за Ним. Он только с большой любовью приглашает вас. Вы должны спросить себя, кому мне идти, где мне найти спасение? А верующий должен спросить, Господи, кому нам идти, кто нас утешит? Мы все должны спросить себя сегодня в домашней тишине, где и у кого мы найдем слова вечной жизни, если не у нашего Создателя? Куда мы пойдем после земной жизни? Кто нас поймет и успокоит, если не Он? Думая об этом, не раз я ловил себя на мысли, что нам необходимо продолжать сеять семена Божьи, потому что человеку некуда идти, и мы будем сеять. Пожалуй, вернусь к служению на Канарских островах, вернее, к трудностям, связанным с этим служением. В Лас-Пальмасе были три главные улицы. На одной из них я остановился, чтобы раздать литературу. Место традиционное, у киоска, где собиралось немало русских. Я успел раздать несколько пакетов литературы. Вдруг ко мне подошла группа нетрезвых молодцов-мордоворотов, окружила меня. Они стали оттеснять меня от киоска, а потом, уже привычным мне жестом, взяли под руки и повели к лодке, которая стояла у причала метров 50. Все произошло слишком быстро, а моих прежних ангелов-спасителей из тайной испанской полиции рядом не оказалось. Однако сложилась довольно комичная ситуация, во время которой я фактически улизнул от своих потенциальных обидчиков. А дело было так. Один из матросов вдруг обнаружил в своих карманах остатки местных денег и решил потратить их на покупку пива. Компания замешкалась, что дало мне возможность вырваться и побежать. Я летел в противоположную от причала сторону, но все же успел окинуть взглядом ту лодку, которая через пару минут вполне могла бы увести меня от родных берегов. Я мог стать пленником советской каторжной системы. Только до сих пор не могу понять одного – все эти инциденты происходили у одного и того же киоска. Я знаю его владельцев, их сына. Они все наблюдали за происходящим и даже не попытались выручить меня, спасти, отвлечь как-то моих обидчиков. Быть может, они просто не успели понять, в чем дело, подумал я и успокоился. После этих случаев я избегал служения в одиночку, старался выходить в порт с кем-то из друзей. Это могли быть ребята из церкви, мои старшие братья и другие. Даже жена сопровождала меня вместе с малыми детьми, сидевшими в колясках. Почему? Просто я осознал, насколько опасным может быть мое служение, и что, имея дело с советской системой, нельзя терять бдительность. Помню, как помогал мне Рафаэль, которого называли Фелуко, из пригорода Эль-Фондижо. Сегодня он стал влиятельной общественной фигурой. Или старичок Дон Филиппе, которого постоянно запугивали КГБшники, так как у него был небольшой киоск сувениров прямо на проходной в порту. Ему угрожали, но он оставался верным своим принципам и постоянно раздавал Библии и Новые Заветы. И моя жена, конечно. Она мне всегда помогала, ходила вместе в порт, поддерживала как могла. Мы продолжали наш труд еще какое-то время до очередного серьезного происшествия. Офицеры КГБ подошли прямо к моей конторе, где мы всегда встречали ребят для экскурсий и перекрыли дорогу моим посетителям. Они останавливали целые группы, запрещали им со мной общаться. Я стал переносить встречи с матросами в другие места, в магазины, в парки. КГБ лишил нас главного пункта контактов и встреч, организовал за мной постоянную слежку. Причем все это делалось с их стороны вполне открыто. Они заявляли мне, что моя деятельность им не нравится, поэтому они вступили со мной в настоящую борьбу. Я тоже пообещал освещать их деятельность в западных СМИ, снимать их и писать статьи. Так продолжалось длительное время. У нас начали появляться проблемы с посещаемостью. Люди боялись ходить к нам. Очень редко удавалось устраивать путешествия по острову. Моя работа теряла смысл. Пришлось искать другие пути для продолжения миссионерства. Так мы решили переехать в порт Барселоны. Глава 12. Барселона. В начале 80-х годов мы переехали в Барселону, потому что по-прежнему намеревались служить Господу среди матросов и офицеров разных судов, хотя в порт Барселоны они заходили реже, чем на Канарские острова. Раза 4 в год мы наведывались на острова, привозя с собой литературу, и вместе с братьями из испанской церкви распространяли ее там. КГБ за нами уже не следил так пристально, поэтому работа снова налаживалась. И так продолжалось почти до 1988 года, того момента, когда началась перестройка. То было время больших перемен. Вдруг в испанских портах не стало ни одного советского судна. Что же случилось? Сотни и тысячи судов перестали заходить в порты Лас-Пальмаса, Тенерифе и Барселоны. Вся экономическая могущественная система Советского Союза рухнула за один день. Я был крайне удивлен, но то была реальность, которая разворачивалась на моих глазах. За полгода до этого, в 1987 году, я поехал на остров, наведался в порт, где было много кораблей. Мне выделили маленькую комнатку в церкви, где я мог останавливаться и продолжать труд. В Сов-Испании я услышал радостную новость. Сотрудники КГБ высланы из страны, а значит, можно возвращаться к нормальной работе. Каждый день в порт заходило по 10-12 советских кораблей. Мы с супругой решили вернуться из Барселоны на Канарские острова на постоянное место жительства. Но когда мы через полгода в августе-сентябре приехали снова на остров, там не было уже ни одного советского судна. А те суда, которые стояли у причала, были арестованы испанскими властями за невыплаченные долги. Им нечем было оплатить даже стоянку в порту. Это, правда, были немалые суммы, которые включали сборы за топливо, воду и все то, что брали судовые служащие для жизни и работы в море. Почему у них вдруг не оказалось денег? В чем причина? Оказывается, Советский Союз развалился как бумажное сооружение от одного порыва ветра. Поворотный момент произошел во время переговоров Горбачева, Рейгана и Маргарет Тэтчер. Первым шагом в перестройке политических взглядов на весь советский блок был пересмотр вопроса Польши. Началась самая большая перестройка в Европе 20-го столетия. Была разрушена Берлинская стена и воссоединилась Германия. Начались серьезные преобразования в Советском Союзе и во всей Восточной Европе. Экономика СССР рухнула. Поэтому пароходства не могли делать свой бизнес, вести торговлю. Все суда стояли или на причалах Союза, или в дальних странах, арестованные за долги. Такую картину мы увидели и на Канарских островах. Матросы, офицеры, капитаны, инженеры разводили руками и не понимали, что делать дальше. Они не знали, как покинуть этот остров, потому что денег не было даже для покупки билета на самолет. Конторы, работавшие с судами, обанкротились и закрылись, а пострадали, как обычно, простые люди. Это было серьезное потрясение для них. А нам в то же время стало понятно, что на островах делать больше нечего. Пришлось вернуться в Барселону и продолжать наш миссионерский труд через радиопередачи. Однако открылись границы в бывшем Советском Союзе. Появилась возможность посещать Украину, Беларусь, Россию, и мы стали туда наведываться. Почему? Потому что мы видели там большую нужду в нелегкое перестроечное время. В стране не хватало медикаментов, продуктов питания, промышленных товаров. Полки магазинов были пусты. Народ узнал, что такое дефицит. Деньги обесценивались ежедневно. Да, люди нуждались в помощи, а мы по возможности старались ее оказывать. Глава 13. Свобода с большой буквы. Когда на острове было серьезное давление со стороны комиссаров и их подчиненных, испанское правительство по просьбе нашей местной евангельской церкви все же позволило мне открыть экспозиционный стенд. Мне дали разрешение работать на улице Албареда. Это главная улица, по которой каждый матрос, каждый офицер и капитан должен был непременно пройти, потому что напротив этой улицы располагался огромный базар, куда заглядывал каждый приходящий в порт. Именно на этой улице я ставил свой столик с табличкой «Русские книги». Там я почти ежедневно трудился, встречая матросов. Бывало, что стол мой опрокидывали, пытаясь таким образом провоцировать потасовки. Но я настойчиво возвращался на рабочее место, чтобы общаться с советскими ребятами. Часто матросы заводили со мной разговоры о свободе. Помню, как один матрос особенно переживал и мучился вопросом, как жить в Советском Союзе, где нет понятия свободы. Я перевел тему разговора в духовное русло, потому что знал, насколько быстро бежит время, и, скорее всего, я больше никого из этих ребят не увижу. Я сказал, что от своих грехов человек не спрячется ни в одной стране мира. Но матрос упрямо твердил, что не хочет жить в Союзе, мечтает сменить страну, жаждет свободы. Я прекрасно понимал его, потому что сам жил когда-то в Советском Союзе и знаю все тяжести неволи. Но в то же время я уже осознавал, что, имея свободу слова, передвижения, но не имея свободы от грехов, человек никак не меняется, он остается прежним. Я ему сказал, что если мы надеемся на человека и на его свободу, мы просто люди, уносимые ветром, как описывает это псалмопевец Давид в Псалме 1. Я спросил его, хочет ли он быть рабом своих поступков. Ответ, конечно, очевиден, но над этим вопросом важно задуматься. Рассмотрим случай, довольно типичный для тех, кто жил в советские времена. К новогодним праздникам всем нужно подготовиться, купить подарки, накрыть стол, украсить дом. Где достать? Из-под полы. В этом деле почти у каждого человека есть свои влиятельные люди, свои связи. Влиятельные не потому, что они приобрели почет и уважение своим добросовестным трудом, а потому что устроились работать в таком месте, где всегда есть дефицитный товар. Одни идут работать мясниками и мигом обрастают знакомыми, которым всегда нужно что-то достать. Другие создают базу нуждающихся вокруг себя, трудясь в автосервисах, на складах. Они и сами считают себя влиятельными и даже не подозревают, что на самом деле они рабы человека, люди, уносимые ветром. Попробуйте как-нибудь остановиться, замереть и спросить себя, а не раб ли я? В Библии есть текст, где говорится: «Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков». Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 23 стих. Христос поэтому и родился, чтобы мы не были рабами, рабами греха. Христос однажды и навсегда заплатил за нашу свободу. Она досталась дорогой ценой. Он освободил человека от самого великого рабства – греха. Как жаль, что влиятельными людьми становятся не авторитетные и компетентные, а те, кто потерял совесть, день за днем живет в грехе и дошел до состояния полного подчинения греху. Верующий уже не раб человека, не раб поступков, он подчиняется своему Господу. Вернемся к примеру с Рождеством. Неважно, что мы достали в магазинах на этот праздник, суть в другом, как настроена наша жизнь, чтобы, вспоминая в тихом кругу семьи и родных о драгоценной крови Христовой, мы прославили еще раз Бога. Действовать так, как действуют все, это показывает наше причастие к земной жизни. Но те, кто куплен дорогой ценой, кто омыт кровью Спасителя, уже не могут быть рабами человеческих похотей. Конечно, есть заботы, они меняются с каждым днем, но заботы тоже не могут нас порабощать. Человек, родившись свыше, становится подчиненным только воле Божьей и Его Слову. Слово Божье открывает день за днем, как идти дальше. Однажды мы всей семьей отправились в один городок, который находился далеко в горах. Когда мы выехали на главную дорогу, которая вела к назначенному месту, мне не верилось, что туда, высоко в горы, есть дорога. Казалось, добраться туда человеку просто невозможно, разве только диким козам. Мы ехали по дороге, которая становилась все уже и извилистее. Подъехав к одному повороту, я ужаснулся и поймал себя на мысли: там, где кончается дорога и появляется поворот, кончается весь мир, не только путь, но и вся жизнь». Но страхи оказались напрасными, потому что вскоре перед нами раскинулась прекрасная долина, да и дорога оказалась не настолько плохой. Этот эпизод мне напомнил, что в нашей жизни есть много трудностей, но из-за этого мы не должны становиться рабами наших грехов. Мы не должны становиться рабами тех, кто совершает эти грехи. Мы не должны становиться рабами таких людей и таких поступков, которые легко уносятся ветром и наносят серьезный урон нашей духовной жизни, омрачают ее. О них прекрасно сказал поэт и музыкант древности. «Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром» Псалом 1, стих 4. Есть люди, которые, как ветер, приносят грех и грешат. Они уходят из этого мира, думая, что чего-то строили и были влиятельными личностями, но на самом деле они были влиятельными грешниками. Но есть те, кто ни за какую цену не станет рабом плохих поступков, независимо от того, какой крутой и трудной, а иногда и очень обрывистой окажется дорога. Подумали ли мы о своих поступках, а может, вы и сами принадлежите к категории рабов человека? Я хотел бы еще раз напомнить эту прекрасную цитату из Библии. «Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков». Как я говорил выше, встреча с этим молодым человеком окончилась тем, что я ему подарил Новый Завет. Я открыл Евангелие от Иоанна, 8 главу, 32 стих, где четко было написано: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Парнишка посмотрел на меня, заплакал и ушел. Больше я его не встречал, но хотел бы, чтобы он обрел именно эту свободу, свободу души, свободу от рабства греха. Вот чему мы учили людей на острове – быть не телесно, а духовно свободными. Глава 14. О свободе с маленькой буквы. Случалось, что в поисках свободы человек приходил к свободомыслию и саморазрушению. Знал я одного человека, назовем его Александр, который работал на судах и занимал высокие посты. Он в 70-х годах сбежал с парохода и обрел свободу. Я намеренно взял это выражение в кавычки, поскольку речь идет о свободе телесной, физической. Сразу замечу, что я никогда не был против такой свободы, потому что когда-то и сам такую искал, для чего пытался бежать из СССР. Но до сего дня этот человек, Александр, мучается и страдает, а все от того, что не обрел свободы духовной, не освободился от грехов. Он продолжает жить в свободе телесной, но не может при этом избавиться от рабства греха. Курение, алкогольные напитки довели его до психического расстройства. Теперь он обуза не только для себя, но и для тех, кто вынужден ухаживать за ним. Много раз я вел с ним беседы, выслушивал его критику, обвинения в мой адрес за то, что я протестант, спрашивал, зачем я занимаюсь проповедями. Да, иногда мне задают странные вопросы. Зачем мы проповедуем? Стоит ли тратить деньги на радиопередачи? Какая в этом польза, если все равно никто не слушает и не слышит? Вы, безусловно, имеете право спрашивать, так как с детства научены никому не доверять, все ставить под сомнение, рассматривать под линзой атеизма. Для евангелизации и впрямь нужны деньги. Если она происходит по радио, то эти расходы многократно увеличиваются, поскольку средства расходуются на подготовку программ для эфира и на оплату трансляции и эфирного времени. Стоит ли в таком случае это делать? Конечно, стоит. Вы только подумайте, во что выливается государству создание и содержание собственной армии. Сколько стоит вооружить солдата и послать его на поле боя, разработка оружия, летательных аппаратов? И для чего? Вовсе не для того, чтобы подарить человеку спасение, а принести разрушение. Стоит ли расходовать средства на проповедь Евангелия? Посмотрите реально на этот вопрос. Даже ученые подсчитали, чтобы уничтожить человека, нужно израсходовать на 50% больше, чем для его спасения, например, для организации миссионерского служения в какой-либо местности. А мы еще задаем такие странные вопросы. Самое драгоценное в жизни – это сама жизнь. Если бы вы стояли сейчас перед лицом смерти с неизлечимой болезнью, вы бы не задумывались, сколько может стоить ваше спасение. Вы бы отдали все, чтобы найти хорошего врача и нужные лекарства. Были бы приняты самые экстренные меры, чтобы спасти человека. Но проповедь Евангелия – это не только физическое решение проблемы. Самое главное – это спасение человека от вечной погибели. Вот поэтому в истории христианства так много людей, положивших свою жизнь за тех, кто еще не был свободен от грехов. Например, несколько лет тому назад в газетах часто писалось о том, что, мол, не стоило пятерым американским миссионерам идти на смерть. Они были молоды и хорошо образованы, но они знали, что нужно было проповедовать Евангелие диким племенам Аука в Амазоне, потому что Господь их возлюбил и сказал: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Матфея 28:19. Да, они пошли и вскоре погибли, но стоило ли умирать? Конечно, стоило, потому что после этого Евангелие было принято не только этим страшным племенем, но и многими другими племенами, которые были погружены во тьму суеверия и мракобесия. С первых веков христианства на могилах умерших христиан вставали новые и новые отряды служителей Божьих. Слава Богу за это! Кровь многих христиан стала семенем для тысяч и тысяч новых плодов. Будем помнить, что могила верного христианина часто сильнее говорит, чем сама жизнь. А мы задаем вопросы, стоит ли проповедовать Евангелие, и стоит ли расходовать деньги на радиопередачи, на проповедь. Я лично знаю людей, которые уверовали через радиопрограммы, и у которых жизнь полностью изменилась. Людей, которые были мертвыми в грехах, а теперь живут новой, вечной жизнью. Людей бесконечно радостных, так как они смогли найти Спасителя Христа. Недавно я читал в газете «Наши дни», что советский специалист по компьютерам, который недавно эмигрировал в США, рассказывал, как он стал христианином до того, как выехал за границу. В 40-летнем возрасте Вадим испытывал жажду духовную и желал узнать как можно больше о Боге. Он начал слушать христианские коротковолновые радиопередачи. Под влиянием радиопроповедей он пришел к решению следовать за Иисусом Христом. Теперь Вадим везде говорит о важности радиопередач и постоянно подчеркивает, что в России у христианских передач, ведущих из пустоты к истине, немало слушателей. Да, стоит проповедовать Евангелие. Однажды грузовой пароход получил телеграмму, что в его районе терпит бедствие яхта. Положение критическое. Капитан парохода вскоре обнаружил эту яхту без каких-либо признаков жизни. Сделав несколько кругов, корабль поплыл дальше. Но последовал новый приказ из порта – немедленно спуститься в яхту и проверить, есть ли там люди. Капитан вернулся, и вскоре в каюте яхты были найдены два полуживых человека. А ведь их могли не обнаружить из-за обычной спешки и нежелания отклоняться от курса. Как жаль, что иногда мы не хотим сворачивать со своего курса, и люди погибают. Они гибнут в духовной темноте, без Спасителя, пока государственные радиостанции и организации молчат о Боге. Только задумайтесь, сколько мусора ежедневно попадает в ваш разум, сколько разрушительного материала получают наши дети и молодежь по радио и телевидению, а все это стоит миллионы долларов. Но если вы принесете вашу христианскую радио или телепрограмму, с вас не только снимут последнюю рубашку, но, как выражается испанцы, выдерут у вас последний глаз. А вы спрашиваете, стоит ли проповедовать. Человек нуждается в Спасителе, и мы, познав его спасение, не можем молчать. Пока человек не приобретет именно эту истину, а истиной является Христос, пока не обретет Христа, человек не будет свободным никогда». Приблизительно в то же время, когда с советского судна ушел Александр, такой же корабль покинул и другой молодой человек – Славомир. Этот человек из Грузии работал на пассажирских судах, но однажды ушел с парохода. Их судьбы переплелись. Они встретились со мной через Красный Крест. Красный Крест узнал о моем служении в Барселоне и направил их ко мне. Они некоторое время жили у меня. Я имел возможность наблюдать за ними, помогать вместе с Красным Крестом. Мы нашли им и работу, и жилье. История довольно долгая, но все же несколько слов о Славомире. Славик, как мы его звали, выходец из Грузии, но с польскими корнями. Этот человек тоже думал, что обретет свободу, попав за границу. Он покинул пароход, остался в Испании, но местная свобода пришлась ему не по душе. Славик стал готовить документы для выезда в Америку. Но когда сделали анализ крови, обнаружили, что Славик болен неизлечимой болезнью – СПИДом. Эта информация погрузила его в шок и тяжелую депрессию. Именно в то время у него была подружка, с которой он очень был близок, но та его оставила, узнав о болезни. Это была настоящая трагедия. Он переехал от меня в центр Барселоны, бросался в море, пытаясь покончить с жизнью, его спасали. Славик перебрался на Канарские острова и умер там лет через 5 от своей страшной болезни. Славик и его друзья любили погулять, любили женщин, пиво, вино, танцы, все, что развлекало и привлекало в этом мире. Он думал, что живет на свободе, но при этом не имел истинной свободы. Он отверг истину, хотя я с ним часто беседовал, он не знал истины, он не познал Иисуса Христа. А это самое главное условие для того, чтобы грехи наши были прощены. Когда человек принимает Иисуса, он принимает истину. Когда отвергает и живет сам по себе, он погибает. И очень часто погибает в своих грехах. Очень печальная, но вместе с тем реальная история, свидетелем которой был я. Да, не раз я беседовал с такими людьми, как Славик и Александр, которые преодолели не только морские бури, но и прошли и проходят по разным житейским невзгодам в поиске свободы. Таким людям я говорю о якоре спасения. Будучи с моими ребятами на пляже, мы не раз наблюдали за приливом. Он с грохотом сносил все, что встречал на пути, оставляя за собой только скалы. Иногда мы с радостью выводили наши имена на песке, а на следующий день песок снова был гладким и чистым, словно его и не касались наши руки. Прилив по утрам стирал с лица земли наши имена. Что я хочу сказать этим? Что рано или поздно это произойдет и с нашей жизнью. Придет смерть каждому из нас, и мы покинем землю, и наши гордые мысли и имена исчезнут. Но что после этого? Как же нам предстать перед Богом? Как нам оправдаться перед Ним, чтобы Он простил и спас нас? Псалмопевец Давид в 50-м псалме пишет так: «Помилуй меня, Боже, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Только Бог может изгладить наши беззакония. Никакая химия и никакие психологи или земные судьи и законы не помогут нам заретушировать нашу вину перед Богом. Мы останемся непрощенными грешниками, если не придем к Нему с покаянием. В эти дни разгула беззакония и исчезновения всяких ограничений, когда мир стоит в преддверии полной анархии, хорошо бы всем нам знать, что есть несокрушимый закон и есть Слово Бога Живого в Библии, обращенное к каждому человеку. Когда вокруг нас все рушится, когда все земные ценности теряют свою цену, у нас есть якорь спасения – Иисус Христос, Агнец Божий, взявший на Себя грехи мира. Он не просто один из каких-то жертвенных агнцев, а Он единственный агнец. Именно через Него мы можем обрести спасение. Почему? Потому что так написано. Един Бог, единый посредник между Богом и человеком. Человек – Христос Иисус. Первое послание Тимофею, 2 глава, 5 стих. Кто доверится Ему, будет спасен. Кто ищет другой порт укрытия, тот погибнет в буре греховного океана. Иисус сказал Никодиму, а также говорит и нам сегодня: «Должно вам родиться свыше» – Иоанна 3:7. Потом Иисус добавил: «Верующий в Сына, то есть тот, кто совершенно доверился Богу, имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» – Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. «Есть только одно надежное убежище, только один Спаситель, и к Нему нужно идти». Если человек не знает, в какой порт он направляет свою ладью, ему никогда не будет попутного ветра. Если вы хотите, чтобы ваши грехи были стерты, и чтобы не ваша воля и не ваша гордость управляли жизнью, идите в тихую пристань к Иисусу Христу, и там бросайте навеки ваш якорь. Ваш порт в этой жизни – это руки Христа, распростертые и ожидающие вас. Он до настоящего времени продолжает говорить: «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас» – Матфея 11:28. Лишь после того, как мы возложим все наше бремя на Него и освободимся, сможем сказать вместе с неизвестным поэтом: «Когда мы плыли бурным океаном, ревела буря в ярости своей, Спаситель, Ты был нашим капитаном, О, это чудо милости Твоей! В страдании нашем стали мы метаться, лишившись крова и страны родной. Но Ты нас спас, не дал всю жизнь скитаться. О, это чудо милости Твоей! Не раз недуг нас повергал на ложе, и гнев сжимал нас с каждым днем сильней. Ты врачевал болезни наши, Боже! О, это чудо милости Твоей! В скитании нашем нас друзья встречали, делили с нами тяжести скорбей, но часто мы того не замечали, что это чудо милости Твоей. Останься с нами, будь нам капитаном, веди нас всех туда, где нет скорбей, чтоб в том краю, за бурным океаном, прославить чудо милости Твоей. Дорогой читатель, есть только один капитан, управляющий нашей лодкой. Жизнь продолжает бушевать, и нет покоя для души. Жизнь быстро уплывает, и я хотел бы спросить, куда плывешь ты? Кто твой капитан? Какой пристани ты причалишь? Учти, что пока ты еще плывешь, можешь обратиться к небесному капитану. Он может взять твой штурвал в свои руки. Только он может привести тебя к пристани спасения. Воззови к нему, и он услышит тебя». Так что, друзья, стоит подумать об истинной свободе и о тихой пристани. Я благодарен Господу, что весь этот период 70-х годов и до начала 90-х мы трудились на Канарских островах. Была замечательная возможность преподнести свободу, свободу с большой буквы, свободу в Иисусе Христе, многим людям, утопающим в грехах этого бушующего мира. Капитаны и матросы, офицеры и простые рабочие на разных судах бывшего Советского Союза услышали о Спасителе Христе, единственном посреднике между Богом и человеком. Глава 15. Истинная свобода. Свободы без истины не существует. Без истины есть только рабство. Истина – Христос. Где бы человек ни жил, в Северной или Южной Америке, на Западе или в России, если он не имеет Иисуса Христа, Спасителя, в жизни, если не имеет прощения грехов, он не имеет свободы. Пусть эти слова помогут каждому задуматься над тем, чем же является свобода, чтобы мы могли и в нашей жизни обрести эту свободу и поведать другим о свободе с большой буквы. В мире так много людей, далеких от Бога и ничего о нем не знающих. Однажды нам пришлось встретиться с группой матросов, которым был задан простой вопрос: «Что вы знаете об Иисусе Христе?» Одни ответили, что ничего не знают, другие даже не слышали о таком. Самый печальный ответ звучал так: «Это тот, которого мы не знаем». Стало очень жаль этих людей, и я не знал, как лучше рассказать им о Христе. Несколько раз я начинал разговор о спасении, но они все время перебивали меня, отвлекали второстепенными вопросами. Мой коллега Алекс Дикун проявил настойчивость и после экскурсии по острову начал рассказ о Христе. К нему прислушались. Конечно, нельзя было ожидать каких-то больших результатов и перемен мгновенно, сию минуту, но молодые люди взяли Библии, христианские книги, и хочется надеяться, что Слово Божье отозвалось в этих людях, ослепленных своей идеологией. Один капитан так и сказал: «Вот мой Бог», и гордо продемонстрировал значок с изображением Ленина. Они боятся Божьего света. Это трагедия. Древний мудрец Платон сказал: «Мы можем легко простить ребенку, когда он боится темноты, но настоящая трагедия в жизни, когда взрослый человек боится света». Люди так далеко отошли от Бога, что практически разучились разговаривать. Их речь захламлена блатным жаргоном, грязными словами, нецензурной лексикой. Все интересы сосредоточены на одном – что выпить, чем закусить, как найти женщину для утех. Как они могут получить свет Божий? Только через Слово Божье в Иисусе Христе. Только они не знают Христа. Мы несем Слово Божье, которое дает им свет Божий. Все же многие прозревают и видят путь, ведущий ко Христу. Такое при моем миссионерстве случалось. После одного контакта с моряками я понял, что есть люди, ищущие Бога. Схема работы была традиционна. Я остановил группу моряков, предложил им Библию и духовную литературу. Один из них произнес: «Земляк, ты прости, хотя я крещен, я антихрист». Я тотчас стал ему рассказывать, как Господь спас меня. Я ведь тоже был атеистом, но Господь может любого человека изменить и дать ему новую жизнь». В тот вечер никто из них не взял у меня книг. Это были моряки с военного судна, которое стояло далеко в море на рейде. Их привезли на простых рыболовецких судах, так как заходить в порты Испании им запрещалось. Но на следующий день, когда я работал в студии, Алекс снова встретил их. Они сами пришли в контору, началась беседа о спасении в Иисусе Христе. Я заметил их заинтересованность и услышал искренность, звучащую в духовных вопросах. Один из них, Слава, сказал: «Знаешь, у меня бабушка верующая. Когда я был малышом, она мне часто читала Библию, а сейчас я все забыл. Теперь хочу сам почитать. Дай мне Библию. Там, дома, у нас ее не достать». Такие встречи с молодежью у нас бывали часто. Друзья, наш дом всегда открыт для этого. Вы сможете обновить ваше представление о жизни русского человека, познакомиться ближе с его повседневной жизнью и вникнуть в страдания души, которая не знает Бога, но все-таки ищет его именно на таких встречах. Несколько групп, с которыми мы встречались 4-5 месяцев назад, снова прибыли к нам и просят новую литературу, хотят посмотреть фильм о Христе. Все они с жадностью слушают то, что мы рассказываем о духовной жизни. Эти люди не знают Господа Христа, они не знают Библии, даже в глаза ее ни разу не видели, и недоумевают, зачем она нужна. Некоторые говорят: «Дай мне Новый Завет или Библию». Другие: «Дай мне Библию и Новый Завет». Это не смешно, больно. Вот до чего доводит человека пустота души. Я уверен, что этот труд не напрасный. Этот труд обогащает и нас духовно, ведь ежедневно мы встречаемся с новыми людьми. Как-то я встретил еще одного человека, который утверждал, что хочет начать новую жизнь. Его зовут Юра. Когда я рассказал Юре, что нужно сделать, чтобы верить, и какие последствия веры ждут его в новой жизни, он немного оробел и начал искать иные способы изменений. Он боялся, что если начнет новую жизнь в Иисусе Христе, то автоматически потеряет работу и уже не сможет жениться на той, которую любит. Я его встречал и позже, но он продолжал настаивать, что жаждет начать новую жизнь, только не так, как написано в Библии, а каким-нибудь социальным путем. Он брал у меня духовную литературу, после изучения которой на пароходе среди членов матросской команды разгорались серьезные дискуссии. Полагаю, из одних только встреч, которые случались в моей жизни, можно написать внушительных объемов книгу. И есть люди, которые ищут Бога, и наша обязанность проповедовать им о Нем. Они ищут что-то духовное, важное, бросаются в разные стороны, словно слепые котята. И не верьте тем, кто говорит, что в России не нуждаются в Библии. Сегодня человеку жизненно необходим свет Слова Божьего. 90% опрошенных нами людей говорят, что еще не читали Библию. Хотя большинство приняли крещение в православной церкви, но все это было сделано не по вере, как учит нас Слово Божье, а лишь формально. Я верю, что Слово Божье будет набирать силу и громогласно зазвучит во всем мире. Сам Господь сказал, что все пройдет, но слова мои не пройдут. Матфея 24:35. Слово Божье говорит: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Псалом 118, стих 105. Часть 4. Глава 1. Контрабандист или свидетель. Стремление к свободе – необходимая составляющая жизни практически каждого человека. В предыдущей главе я уже вспоминал о молодом офицере, который расспрашивал меня о свободе. Он не знал меня, но не побоялся спросить, как остаться на Западе. Наша беседа закончилась тем, что он заплакал и ушел, когда я сказал ему, что свобода должна быть в душе, что она обретается по вере в Спасителя Христа. Духовная свобода – это освобождение от греха. Познание истины Христа сделает человека свободным. Да, многие не понимали смысл моих речей, как и тот парень, но я часто вспоминаю эту встречу и до сего дня не могу понять, отчего он заплакал. Может, от разочарования, когда рухнули последние надежды, он хотел остаться и не смог. Поиск свободы чрезвычайно важен для человека, а мы всегда стремились дать эту свободу человеку. Мы никому не могли запретить остаться, но также не могли заставить остаться. Любой мог сделать свой выбор – остаться или вернуться назад. Это его личное дело. И многие, конечно, оставались. Мы помогали им устроиться, хотя бы на первых порах. Мы искали, как бы помочь этим людям, физически уже свободным. Правда, мы больше заботились об обретении человеком не столько физической, сколько духовной свободы. Кроме нашего труда, в порту среди матросов, офицеров и всех служащих на судах случались поездки в страны бывшего Советского Союза, а также в ГДР – Польшу, Финляндию, Венгрию и другие страны. Совместно с библейской миссией в Германии, руководителем и директором которой был Иоганн Яковлевич Паульс, мы совершили несколько миссионерских поездок, в частности в Польшу. Мы не просто знакомились с жизнью людей в разных странах, но занимались доставкой литературы, потому что ни на мгновение не переставали думать о том, как помочь человеку обрести свободу. Было четкое понимание того, какую значительную роль в жизни человека играет литература, особенно советского человека. Люди хотели и искали для чтения что-то новое, отнюдь не советское, не пропитанное духом коммунистической идеологии, а живое, настоящее, что могло тронуть душу и оставить в ней след». Поездки в составе библейской миссии были довольно рискованы, поскольку мы ехали большим автобусом, напичканным запрещенной литературой. Каждый раз пересечение границы вводило нас в стрессовое состояние. А вдруг обнаружат книги в тайниках? Вокруг устрашающие взоры собак, люди с автоматами, шаг влево, шаг вправо, расстрел. Автобус досматривали очень тщательно, но, к счастью, укромные места с литературой не обнаружили. Думаю, мы перевозили каждый раз не менее тонны книг в разные страны, через границу Польши к границам Украины и Беларуси. Конечно, кто-то называл такую деятельность контрабандой, но я с этим утверждением не соглашусь. По-моему, контрабанда – это то, что приносит материальную выгоду, заработок. В нашем случае все было наоборот. Мы сами оплачивали все дорожные расходы и, как говорят бизнесмены, уходили в минус. Какой уж там доход? Да и само слово «банда» к нам никак не подходило, потому что это была не банда, а группа братьев и сестер во Христе. Да, нам приходилось действовать тайно, чтобы никого не подвести, и все ради проповеди Евангелия. Апостол Петр говорил: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Деяния 4 глава, 19 и 20 стихи. Мы хотели быть послушными Богу. Мы тайно перевозили литературу и разгружали ее в разных городах и странах. А после, через братьев и сестер, которые были преданы этому делу, переправляли ее дальше через советскую границу. Или сами, или через друзей, знакомых, которые ее пересекали. Тактика была простой. Схема отрабатывалась годами. Потому много литературы было перевезено именно таким способом в Украину и Беларусь через преданных сестер, имена которых знает Господь. Кроме этого, мы несколько раз съездили в Финляндию, где встречались с одним русским пастором. Петр Стремоухов жил в Финляндии и почти каждый год устраивал туристические поездки с пожилыми людьми из разных церквей. Они собирались в порту и отправлялись на судах в Советский Союз, особенно часто в Санкт-Петербург, бывший Ленинград. И там они раздавали литературу. Подобные поездки организовывали 2-3 раза в год, а при благоприятном стечении обстоятельств и каждый месяц. Литературу мы чаще всего возили из Германии, а иногда из Франции, Голландии, США, где она издавалась. Петр Стремоухов по-настоящему отважный человек. В свое время, совсем еще ребенком, он выехал из Советского Союза. Это произошло, когда советская власть отобрала у его отца все предприятия. Отец был человеком зажиточным, имел несколько предприятий, пару домов в Санкт-Петербурге. Все это было конфисковано советской властью. Семье пришлось бежать. Бежали они в Финляндию, где и остались на всю жизнь. Там Петр и вырос. Этот человек стал верующим и долгое время руководил единственной русской церковью евангельских христиан-баптистов Финляндии. Я рад, что жизнь нас свела. Радуюсь и другим приятным встречам. Помню молодого человека из Венгрии, имя его вряд ли стоит называть. Он уверовал еще на судне, а потом мы с ним встретились в венгерской столице Будапеште. Он договаривался о контактах со славянской миссией из Швеции, которая тоже печатала и распространяла литературу. Она и сейчас этим занимается. Эта миссия, которая располагалась на севере, всегда содействовала нам. Когда мы были на Канарских островах, они привозили к нам тонны литературы. У нас появились также прекрасные возможности контактировать с туристами в Венгрии, Польше, Чехословакии и Югославии, коих там было немало. Сейчас воспроизвожу в памяти все эти эпизоды и тихо радуюсь тому, что было проделано за определенный отрезок моей жизни. И так хочется надеяться и верить, что много хорошего еще впереди. С этой мыслью можно и нужно шагать вперед по пути служения Господу. И я иду. Глава 2. Новые пути. Границы во все времена были строго охраняемы. Что уж говорить о границах, отделяющих весь мир от республик Советского Союза. Разведка работала слаженно, трудиться нужно было очень осторожно и только с проверенными людьми. Но граница – это одна из самых великих преград для передвижения товаров, культур, людей, потому приходилось искать новые пути. Для чего? Чтобы продолжать труд во имя Господа, нести настоящую свободу людям разных стран. Мы не знали, как долго еще продержится советская система со своим зверским и варварским диктаторским режимом, поэтому имели другие способы проникновения в эту страну. Когда мы готовили маршруты поездок в Венгрию, Финляндию, Польшу, то услышали, что кто-то из миссии Ричарда Вурмбранта сумел передать в Советский Союз тысячи пакетов литературы интересным способом. В начале 80-х годов с острова, расположенного вблизи советской границы, в период сильного ветра были запущены тысячи воздушных шаров с пакетами, внутри которых были герметично запакованы книги, Библии, Новые Заветы. Тысячи и тысячи воздушных шаров полетели с острова на территорию СССР. Вот он, новый способ высевания Слова Божьего. Конечно, не все пакеты долетели до адресата. Часть исчезла, еще немного попала в руки прибрежной охраны. И все же много литературы оказалось в руках тех, кто в ней действительно нуждался. Были и другие методы. Книги отправляли по воде, их упаковывали в герметичные бутылки и пускали по морю. Советская пропаганда назвала тогда это антисоветской деятельностью. Часто мы думали о том, как бы арендовать судно, подплыть на нем к границам Советского Союза и выпустить не сотни, не тысячи, а миллионы шаров, наполненных воздухом и литературой, чтобы они полетели на земли СССР.
Вы слушали чтение книги «Острова». Ее автор Александр Петрович Яручик Захария. Продолжение вы услышите через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!